понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Будем сегодня говорить о очень важных вещах. И поэтому сразу напоминаю вам номер нашего студийного телефона. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. По этому телефону вы можете звонить нам в эфир абсолютно бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируем. Ну, кроме того, можете искать нас в социальных сетях. Тем более, что на нашем сайте, помните, друзья, есть видеотрансляция. Трансляция сегодняшнего эфира. Вы знаете, так уж получилось, что, наверное, одной из, топовых тем этой недели это, собственно, теракты, которые потрясли Европейский Союз, которые прошли в столице Бельгии, в Брюсселе. Мы, в принципе, специально не касались этой темы в течение недели. Очень не хотелось, на самом деле, вот, как бы, в первую очередь, соприкасаться с той информационной пеной, которая окружает любую подобную медийную трагедию. Поэтому мы оставили эту тему на пятницу, для того, чтобы сейчас, когда схлынул первый шквал эмоций, поговорить холодно и рационально, что, собственно, весь мир наблюдал в Брюсселе. Я просто напомню, что во вторник утром именно этот город сотрясла череда терактов, мощные взрывы прогремели в аэропорту и на станции метро. Сотни человек пострадали, более 30 погибли. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство». На данный момент европейская полиция задержала 7 подозреваемых в подготовке взрывов. Подробнее об этой трагедии в нашем следующем сюжете.
Репортаж.
Число пострадавших во время теракта в аэропорту и метро Брюсселя увеличилось до 316 человек. По меньшей мере 35 человек погибло. 121 до сих пор находится в больнице, информирует Минздрав Бельгии. Утром 22 марта в Брюсселе произошел ряд взрывов. С разницей в несколько минут прогремели 2 взрыва в аэропорту у стоек регистрации американской авиакомпании. Также взрыв произошел на станции метро. Общественный транспорт в Брюсселе на время полностью остановил свою работу. В городе закрыли школы и детские учреждения. К вечеру вторника автобусы и трамваи возобновили работу, как и 2 из 4 веток метро. Также начали открываться железнодорожные станции и вокзалы. Уровень безопасности в Бельгии подняли до максимального. Страна закрыла свои границы. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини не могла сдержать слез, комментируя теракты.
Сегодня очень трудный день для Европы. Вся Европа, как ее столица Брюссель, страдает от той же боли, с которой сталкивается ваш регион и Сирия и другие. Мы все еще ждем точной информации о терактах в Брюсселе. Мы едины не только в переживании этой боли, в страданиях наших жертв, но и в реакции на эти акты радикализации и насилия. Это важное послание силы дружбы тем, кто пытается разделить нас.
Ответственность за теракты взяли на себя террористы ИГИЛ. На данный момент задержано 7 подозреваемых в организации терактов. Правоохранительными органами пока раскрыты имена нескольких из них. Речь идет о братьях Бакрауи, Халиде и Брахиме. На данный момент известно, что Халид устроил взрыв в вагоне метро на станции Мальбек. Третий террорист, которого подозревают в организации взрыва в аэропорту, 25-летний Наджим Лашрави. Следы его ДНК были обнаружены в квартире, которую использовали исламисты, совершившие теракты в Париже в ноябре прошлого года. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы знаете, проблема любого общественного мнения в том, что оно нередко напоминает пикейных жилетов. Тех самых персонажей из романов Ильфа и Петрова, которые всю многосложность современного мира сводят к обычной формуле, чтобы Черноморск стал вольным городом. Поэтому очень важно, когда мы обсуждаем большую политику, ту, которая относится, принято относить еще к геополитике, разговаривать с профессионалами и слушать мнение тех людей, которые, может быть, не собирают стадионы, но, тем не менее, тех людей, мнению которых принято доверять. Вот сегодня именно этим и займемся. Тем более, что конспирология на марше процветает, и самые неожиданные версии, например, в украинском сегменте социальных сетей, начинают звучать. Вот как раз-таки все самые неожиданные версии будем верифицировать сегодня в рамках эфира. Сегодня с нами на связи редактор отдела политики и экономики издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, ну вот самая популярная, собственно, такой вот тема для обсуждения, одна из самых популярных тем для обсуждения там в украинском Фейсбуке, это попытка увязать визит главы американского дипломатического ведомства господина Керри в Москву. И как раз-таки попытка, ну, там, не знаю, простроить конспирологию относительно того, что, может быть, Белый дом в Вашингтоне пытается договориться с Белым домом в Москве о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. Ну и, соответственно, на вторую чашу весов украинское общественное мнение привычно кладет там вопрос Донбасса. Вот на ваш взгляд, насколько оправданы подобные предположения?
Ну, вы знаете, мне приходилось неоднократно, вот начиная с осени прошлого года, об этом писать. Мне кажется, американские политики и дипломаты, они в данном случае вполне прагматичны. У них есть два вот таких ярких фактора внешних, о которых они думают в первую очередь. И Украина к ним не относится, пожалуй, но, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Но при этом это не значит, что они Украину каким-то образом сдают. Значит, факторы это такие. С одной стороны, у них вот на носу выборы, и понятно, что в предвыборной кампании любые просчеты внешнеполитические будут немедленно использованы оппонентами друг против друга, так же, как это случается уже сейчас с теми претензиями к работе Хиллари Клинтон на посту руководителя Госдепартамента, которые в ее адрес вот ее критики и оппоненты выдвигают. Вот. С другой стороны, это действительно достаточно неоднозначная ситуация на Ближнем Востоке, и помимо вот там как бы очевидных таких негодяев и смутьянов, которыми представлено Исламское государство, еще очень странный такой партнер-конкурент в лице России, Москвы, с ее тоже довольно непредсказуемой политикой и с ее такой странной риторикой. Вот, ну, собственно говоря, то, что нам приходилось, о чем нам приходилось в газете говорить, это как бы не от хорошей жизни, а просто потому, что мы пытались эту ситуацию осмыслять и предлагать читателям какую-то редакционную позицию. Наша версия заключается в том, что вообще российская кампания в Сирии, она была в значительной степени направлена на то, чтобы навязать себя Западу в качестве друзей. Ну, там были и другие цели какие-то, но идея, в общем, в том, что после Крыма и Донбасса понятно, что у России очень плохая репутация в мире, и ее вряд ли можно как-то вот напрямую исправить, просто как бы провернуть ситуацию в обратную сторону. Вот. Но при этом Россия вот при помощи своей такой авантюры с ВВС в Сирии предложила фактически другую повестку, то есть предложила еще одну площадку, которую можно, еще один кризис, еще одну проблему, в которой Россия уже не выступает в качестве такого очевидного как бы нарушителя международных законов.
Которым она не обвиняемая, один такого. Из, условно говоря, там, не знаю, присяжных.
Она один из партнеров, даже если ее не приглашали, да, совершенно верно, даже если ее в этот жюри присяжных не приглашали, она в любом случае сама как-то пробралась и говорит, что, знаете, вам все равно придется учитывать наше мнение. Американцы в этом смысле, по-моему, ведут себя достаточно прагматично. Раз уж Россия, опираясь на вот Асада, раз уж Россия на Ближнем Востоке появилась и какие-то там свои дела решает, то американцы просто стараются, по-моему, эту российскую как бы помощь навязанную и российскую активность использовать в своих целях. То есть если, скажем, россияне готовы бомбить действительно террористов и там гибнуть за это иногда или, по крайней мере, тратить деньги, то американцы говорят, ну, давайте, ладно, хорошо, бомбите, да, вот мы как бы, в общем не против, чтобы вы вот эти вот горячие угли таскали своими руками, а мы на это смотрели и вас благодарили за борьбу с терроризмом.
Кирилл, вот как раз хотел уточнить, совсем недавно российское руководство заявило о том, что, ну, как бы ключевая часть военной группировки из Сирии, она будет выведена, и она, собственно, была выведена на территории Сирии, остались российские военнослужащие, но в значительно меньшем количестве, нежели это было еще, там, скажем, месяц назад. Вот сегодня что, собственно, Москва может предложить Западу вот в этом самом уравнении, которое в конечном счете при оптимистичном для России сценарии выведет Москву из той изоляции, в которой она оказалась по итогам последних двух лет?
Ну, помимо собственно, военного сценария, понятно, что там еще есть как бы два игрока, на которых Россия может оказывать прямое влияние, даже три, наверное, игрока. Это в первую очередь Асад, во вторую очередь это Иран, и в третью очередь это курды, статус которых там, конечно, очень ну, как бы неочевидный такой запутанный с учетом их конфликта с Турцией. Вот. Но да, и Россия в этом смысле, она, конечно, много потеряла, когда она ввязалась неожиданно для себя, видимо, в конфликт с Турцией, который тоже является фактором всей этой теперь новой конструкции. Но какое-то влияние и присутствие в регионе она продолжает сохранять. Так вот, я хотел сказать, что наш анализ показывает, что ни разу при всех этих переговорах и нынешних, и предыдущих между Керри или какими-то другими дипломатическими американскими структурами ни разу не был поставлен вопрос о том, что, ну, например, в обмен на это Америка или там Евросоюз готовы снять в обмен на помощь в борьбе с исламским государством, допустим, или помощь в умиротворении Асада, чтобы, значит, кто-то из западных стран готов был снять санкции, которые были наложены на Россию в результате вот Крыма и Донбасса. Угу. И это очень такая показательная ситуация, то есть американцы прагматично сотрудничают, потому что, ну, не воевать же, как бы, если уж Россия хочет тоже присутствовать на Ближнем Востоке, что же еще теперь остается делать? Вот они как бы сотрудничают, ну, и пытаются извлечь для себя выгоду. Но при этом вопросы, все попытки увязать это как-то с украинским кризисом, они очень жестко, по-моему, пресекаются.
То есть пытаются развести их по разные стороны этого уравнения, да, или по разным уравнениям вообще?
Совершенно, да, вот как бы, да, я думаю, что это предполагает, что эти переменные для Запада остаются независимыми, то есть позиция не меняется по Украине, и довольно трудно себе представить, как она могла бы здесь в одностороннем порядке измениться, без учета, как бы, мнения мирового сообщества вообще и Украины, в частности. Вот. Но при этом, да, вот раз уж у нас сложилась такая конфигурация на Ближнем Востоке, то там мы можем о чем-то договориться. Если вы посмотрите на просто весь ход переговоров, это очень четко было видно, потому что нигде дискуссия о там снятии санкций так и не прозвучала. Угу.
Еще один вопрос. То есть, по большому счету, вот то мнение, которое нередко там российские спикеры озвучивают в эфире, может быть, в достаточно резкой форме, по сути, является квинтэссенцией такого непубличной части переговоров. Я просто напомню, что в эфире программы «Вечер» с Владимиром Соловьевым лидер фракции ЛДПР, замглавы Госдумы Владимир Жириновский, заявил, что России выгодны теракты в Брюсселе, потому что они могут спровоцировать европейцев обратиться к Москве за помощью. Давайте послушаем это мнение и продолжим говорить.
Мнение.
Сирия не Европа. Сейчас теракты идут в Европе и будут идти по всей. И нам это выгодно. Пусть они подыхают и погибают. Чего вы все ждете? Давайте мы с вами будем. Пусть они к нам идут и просят нас.
Мнение.
Друзья, я напомню, что с нами на связи редактор отдела политики и экономики издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. Вот только что мы слушали комментарий Владимира Жириновского, который прозвучал в эфире одного из российских телеканалов. Кирилл, насколько я понимаю, это грубое, циничное, но та позиция, которая вот отражает суть сказанного вами в рамках тех целей, которые, собственно, может ставить перед собой официальный Кремль.
Ну да, я, правда, вот Жириновский-то как бы говорит от своего имени, а я пытаюсь проанализировать как раз их позицию, вот, то есть, как бы, да, не стоит отождествлять в данном случае мою позицию с позицией российских властей, да, но...
Разумеется.
Да, ну я здесь опять же надо предысторию просто вспомнить, потому что вот опять же с момента там первого крымского кризиса, с начала с весны 2014 года, Россия настойчиво пыталась расколоть Евросоюз по вопросу об отношении к России. Собственно, для этого вводились эти продуктовые антисанкции, так называемые знаменитые. Для этого Россия вела какие-то переговоры с странными политическими организациями внутри Евросоюза. Вообще это такая квинтэссенция российской политической и внешнеполитической аналитики, по крайней мере, по состоянию вот на позапрошлый сезон. Жириновский здесь ничего нового не сказал, он просто, ну вот тогда не получилось при помощи там запрета для польских фермеров возить яблоки добиться. Теперь вот можно добиться какого-то изменения отношения Европы к украинскому кризису, и теперь, может быть, получится, если выяснилось, что там американцы или там европейцы не в состоянии самих себя защитить от террористических атак. Ну, мне кажется, это какая-то очень старая риторика, и ничего нового Жириновский не говорит.
Понятно. Спасибо вам, Кирилл. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики и экономики издания «Новая газета», был с нами на связи. Друзья, ну вот как раз-таки квинтэссенция сказана, она пролегает в том, что, вот по мнению нашего гостя, да, Москва будет пытаться использовать трагедию, которая, собственно, случилась в Брюсселе, для того, чтобы изменить свое собственное позиционирование в мире, для того, чтобы предложить свои услуги коллективному Западу в обмен на выход из ситуации внешнеполитической изоляции. Однако же, вот, например, Кирилл Мартынов полагает, что, например, это не значит, что вопрос Крыма и Донбасса будет снят с повестки дня. По его мнению, например, для Вашингтона эти вопросы, не знаю, участие России в урегулировании там, сирийской проблемы и вопрос территориальной целостности Украины для американского Белого дома, они разведены даже не по разным частям уравнения, а по разным уравнениям. Но между тем, друзья, у нас остается очень много вопросов, которые связаны с тем, кто организовал теракты в Брюсселе. Мы тут на самом деле не скатываемся в конспирологию, нет. Куда важнее тот факт, что те люди, которые по данным бельгийских спецслужб, собственно, и ответственны за взрывы, которые прогремели в аэропорту и на станции бельгийского брюссельского метро, они не являются выходцами из других стран. Напротив, это бельгийцы, не знаю, родители или бабушки и дедушки, которых приехали, собственно, в Бельгию много-много лет назад. У них есть бельгийское гражданство, они погружены в местный быт. И почему же так стало, что они много лет, а может быть даже с рождения, там, не знаю, бок о бок живут вместе с бельгийцами, в конечном счете, вот и те, и другие оказываются по разные стороны баррикад. И одни приносят взрывчатку, а другие становятся жертвами этой взрывчатки. Мы сейчас попытаемся дозвониться еще одному эксперту, который, возможно, нам как раз и даст ответы на все эти вопросы. Но любопытна еще та реакция, которая звучала из уст российских, на самом-то деле, экспертов. Вот, например, Алексей Пушков, глава Комитета Госдумы по международным делам, он заявил, цитирую, «Теракт в Брюсселе должен оказать очень серьезное отрезвляющее воздействие на европейские и вообще западные политические округи. Показать им должен он, подразумевает Пушков, откуда на самом деле исходит подлинная угроза и побудить к серьезному пересмотру своей внешней политики и системы приоритетов». И это на самом деле тоже довольно-таки вписывается в контекст того, что нам говорил Кирилл Мартынов о том, что Москва пытается переформатировать свою роль и скинуть это ярмо инфантерибль, главного такого себе изгоя европейского, который, собственно, нарушает правила международного общежития. А вот о том, почему на самом деле бельгийцы, некоторые бельгийцы предпочли погибнуть и унести с собой жизни своих сограждан, вместо того, чтобы, собственно, жить и радоваться. Вот об этом мы всем сейчас будем говорить с заместителем директора Центра ближневосточных исследований Сергеем Даниловым. Он с нами на связи. Сергей, добрый вечер.
Доброго вечера.
А мы вот очень часто так привыкли представлять общественное сознание, что террорист – это какой-то человек без рода, без племени, который не особенно привязан к стране, выходцем из которой он является, что обычно, чаще всего, это бедный, необразованный там, житель каких-то очень небогатых стран. А тут оказывается, по данным бельгийской полиции, что теракты организовали те люди, в карманах у которых бельгийские паспорта. Чего мы не понимаем о внутриевропейской, в том числе о внутрибельгийской реальности?
Ну, на самом деле, если вы посмотрите биографии террористов за последние 10-15 лет, и которые совершали теракты под исламскими гаслами, под исламскими лозунгами, то абсолютное большинство из них, там 90% или даже больше, это граждане, рожденные в Европе, по рождению граждане, и там обычно это внуки тех, кто приехал во Францию, в Германию, в Голландию, в Бельгию, и очень активно, успешно интегрировался в свое время в новое для себя европейское общество.
А почему их бабушки и дедушки интегрировались, а их внуки, вот как вы сами говорите, собственно, из этого общества выпадают?
А потому что они получили шанс, они получили огромную фору перед теми, кто остался на Ближнем Востоке, в Центральной Азии. в Южной Азии, они видели реальный шанс для себя и для своих детей. Это был их социальный лифт, который они хотели максимально использовать. Они инвестировали свои силы в том, чтобы стать добропорядочными гражданами этих стран. И у них в большинстве случаев это удавалось. А уже проблемы начались где-то в 90-х годах, когда их внуки чаще, чем дети, почувствовали себя не вполне полноценными гражданами. Они почувствовали себя маргиналами, которые выросли с плохим образованием. Они чаще плохо учились, они не поступали в университеты, они чаще занимались уличной преступностью мелкой обычно. И чувство обиды компенсировалось принадлежностью уявленной украинскую, да, украинскую мову, представленной принадлежностью к чему-то большому, сильному, что защитит, даст любовь, даст надежду, даст ощущение радости.
То есть, условно говоря, их государственная идентичность не оправдала, не смогла восполнить тот, ну, как бы вакуум, тот запрос на любовь, на защиту и на социальные лифты, поэтому они обратились к другой своей идентичности, я не знаю, религиозной, этнической, какой бы то ни было еще, да?
Да, причем это в самом прямом смысле придуманная, уявленная идентичность. То есть их родители, особенно родители, обычно были абсолютно нерелигиозные, не ходили, они с детства обычно не ходили в мечеть, не ходили на какие-то религиозные курсы, не учили Коран. Это поздняя исламизация в позднем подростковом возрасте. Либо индоктринация в уличных бандах, в которых ислам представлялся как религия протеста.
Еще один вопрос, если позволите. Многие задаются вопросом, почему Бельгия, которая не участвовала в операции в Сирии, стала жертвой террористов, а, скажем, Российская Федерация, которая принимала участие в военной операции в Сирии, она, собственно, предметом интереса со стороны вот самых разных террористов не является. Это не вопрос злорадного такого отношения, почему взорвали одних, а не других. Это вопрос попытка разобраться в логике, собственно, тех людей, которые вот устраивают подобные бесчеловечные деяния.
Ну, потому что теракт устраивают там, где могут, а не там, где хотят. Это, во-первых. А во-вторых, устраивают не по поводу Сирии, а по поводу себя. По поводу своих обид. В процессе исламизации, индоктринации используются кадры Сирии, Палестины или зверства насилия, которые происходят в тех странах, где, по их мнению, ислам притесняется.
Понятно.
Но непосредственным толчком не есть участие страны, в которой ты родился. Она и так уже виновата, если ты стал джихадистом. Неважно, она посылала свои войска в Сирию или не посылала. Это никого не интересует. А в России специфическая ситуация. Они довольно сильно выгребли своих исламистов в Сирию, помогли уехать многим, очень многим. И плюс совершенно другая бестыкова культура.
Понятно.
Я даже не знаю, как это перевести на русский.
Понятно. Я прошу прощения, к сожалению, время заканчивается. Сергей Данилов, заместитель руководителя Центра ближневосточных исследований, был с нами на связи. Друзья, во многом, на самом деле, терроризм становится не столько принесенной угрозой, сколько попыткой поиска своей собственной идентичности. Молодежь в попытке ответить на вопрос, кто я, нередко находит ложные ответы. И ладно бы эти ответы били только по ним самим. Очень часто они разлетаются осколками по тем, кто рядом. Будьте самим собой, думайте наперед и не слушайте глупых людей. Слушайте лучше «Крымский пармезан», он будет завтра в 19.10 на 549 АМ, а на следующей неделе Украина снова на летнем времени, поэтому мезаним и партизаним в ваших радиоприемниках и в сети интернет в 8.35 и 18.30 по крымскому времени. Хороших вам выходных и сделайте так, чтобы завтрашнее утро было добрым.